Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты присутствуешь здесь Духом Своим Святым. Ты присутствуешь здесь, Ты здесь, чтобы мы научить нас, чтобы мы учились, чтобы мы молились, чтобы мы росли в Твоем Слове. И мы молимся, чтобы вот сейчас мы вошли в Твое присутствие, чтобы мы росли в Твоем присутствии. И молимся о детях, и молимся о том, чтобы Ты говорил и нам, так же, как к ним, чтобы дал нам всем видение о том, какой Ты, и чтобы любовь наша к Тебе росла, и росла любовь друг к другу. Мы просим Тебя, учи нас Духом Твоим, и чтобы мы в реальной жизни выполняли то, что получим от Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Присаживайтесь. Один из моих внуков, Леон, ему 2 года. И он считает, что он должен править миром. И когда его мама собирается что-то поесть или уже ест, он говорит, нет, мама, не ешь, потому что еда-то для него. Если она ложится, он говорит, нет, мама, не спи, потому что она должна играть с ним. Когда она одевается, чтобы идти на работу, он говорит, не-не-не, мама, не одевай куртку, потому что она должна остаться дома и заботиться о нем. Леон считает, что он должен руководить своей мамой и говорить, что делать, что ей не делать. И он хочет оставить свою маму в его собственной коробке. Почему? Потому что его жизнь связана. Потому что жизнь — это он. У его матери гораздо больше жизненного опыта, знаний и мудрости, чем у Леона. Должен ли он быть в состоянии перевернуть все с ног на голову? Если расстояние между Леоном и его матерью так велико, то просто представьте себе расстояние между нами и Богом. Это расстояние бесконечно больше. В наших отношениях с Богом должны ли мы иметь право переворачивать все с ног на голову? Должен ли Бог смириться и играть по нашим правилам? Можем ли мы позволить Богу быть Богом? В Римлянам 9 главе в каком-то смысле пересказана история Израиля. Павел начинает с патриархов в стихах 6 по 13, и он говорит, вот это была проповедь на прошлой неделе, а потом он обращается в стихах с 14 по 18, и он говорит об исходе из Египта, когда их вывели из рабства. А в стихах с 19 по 29 он говорит о пророческих предупреждениях, об изгнании и возвращении тех, что остались. У нас будет курс, и мы немножко вот сейчас сделаю отступление, расскажу о том, что будет курс 25 мая, 26 мая. Будет тема «Ветхий Завет. Панорама. Часть первая. От бытия до эсфирь». И будут изучаться исторические книги в том порядке, чтобы понять большую картину, большую историю. Как использовал Бог историю Ветхого Завета для того, чтобы выполнить свою миссию в Новом Завете. И мы видели, что Бог выбирает, вот когда мы смотрим какие-то истории, которые рассказаны в Библии, мы видим, что Он выбирает либо семью, либо человека, и Он выбирает не на основании добрых дел, а на основании своей божественной воли. И на прошлой неделе мы увидели, что читатели Павла реагируют немедленно. В Римлянам 9:14. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Если Бог избрал Иакова вместо Исава еще до их рождения, не принимая во внимание их плохие или хорошие дела, разве Бог не несправедлив? Это кажется таким произвольным, таким случайным, таким несправедливым. Павел самым решительным образом отвергает эту идею. Он говорит: никак. То есть точно нет. Но когда вы смотрите, вы видите, что ответ Павла не кажется логически вытекающим из заданного вопроса. И это не так. На самом деле читатели задают неправильный вопрос. Посмотрите, что он отвечает. С 15 по 16 стихи он цитирует Исход 33 главу 19 стих. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. В контексте этой цитаты Израиль поклонялся золотому тельцу и совершил духовное прелюбодеяние в течение 3 месяцев после освобождения из египетского рабства. Люди восстали, народ восстал против Бога. И когда Моисей спускается с горы и видит, что делают люди, его охватывает гнев. Он мгновенно понимает, что это момент 9.1.1. Он мгновенно разбивает скрижали. Он разбивает разбивает то, что написано самим Богом. И он заступается за людей. Он молится за людей. И он понимает, что если Бог решит просто осуществить свою справедливость, он сотрет народ Израиля. И вместо этого Бог щадит их, являет милосердие. Бог зовет Моисея обратно на гору, дает ему 10 заповедей опять. Моисей молится за народ израильский и просит Бога не отказаться от своего народа. И он просит их, не оставляй. И он просит Бога: не оставляй нас, пожалуйста. Он просит, чтобы мог увидеть Божью славу, чтобы Бог явил себя народу израильскому. И в 34 главе с 6 по 7 описывается самое полное самораскрытие Бога. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до 3-го и 4-го рода. Бог наказывает грешников, но Он милостив, милостив, медленно гнев и изобилует непоколебимой любовью и верностью». Во второй раз Бог дает Моисею заповеди. Это милость, это несправедливость. Дело-то вот в чем. Бог милостив. Он милостив. Все заслуживают суда, но по своей милости Бог сдерживает суд. По своей милости Он не дает людям того, что они заслуживают. Римлянам 3:23. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. То, как Бог действует для спасения людей, основано не на справедливости, а на милосердии. Какой вывод мы можем сделать? Во-первых, если Бог и явил себя, то Он сделал это из милости своей. И это не от нашей человеческой воли или стремления, а от Его милостивой воли. Это даже не от наших самых искренних и лучших усилий. А во-вторых, то, как милостиво избрал Бог своего народа, свой народ, зависит исключительно от Его милости. Это никогда не зависело от нашей воли, от наших усилий. Оно всегда было и будет безусловным, это избрание. Бог продолжает перечислять свои аргументы, цитируя другой текст из истории Исхода, Исход 9.16. Он цитирует их в Римлянах 9.17-18. «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Давайте еще раз рассмотрим историю, которая стоит за этой цитатой. В этой истории до исхода Израиля из рабства в Египте Бог открывал себя Израилю и Египту через чудеса. Господь показывал свою силу, свою славу, но фараон... Он хотел показать свою славу, свою силу тем, как он уничтожал Божий народ, Израиль. Важно отметить здесь ряд вещей. Во-первых, ожесточение фараона не случайно. Цитата, которую использует Павел, она взята с момента седьмой казни. Бог начинает ожесточать сердце фараона после шестой казни, после того, как фараон неоднократно ожесточался сам. У фараона была возможность покаяться. Смотрите, доктор Леон Моррис пишет в своей работе «Послание к римлянам»: «Ни здесь, ни где-либо еще Бог не ожесточает того, кто не ожесточился сначала сам». Во-вторых, ожесточение Богом фараона было судебным актом. Господь оставил его на произвол его собственного бунта. Это подобно посланию к римлянам 1, где Бог предает людей, отвергающих его самораскрытие к ним в природе и в истории, когда они отказываются его признать, он оставляет их на собственную испорченность и ее последствия. В-третьих, жестокосердие фараона предузнано Богом. Об этом тоже говорится в Исходе, в начале, в самой 8 главе. После того, как фараон неоднократно ожесточал свое сердце, Бог еще больше ожесточает его сердце, чтобы показать, что нет подобного ему не только в Египте, но и на всей земле. Бог в своих действиях, он целеустремлен. Он знает, почему он делает что. Для этого всегда есть цель. Все люди грешны. Ни один человек не заслуживает спасения. Если Бог ожесточает кого-то, это то, чего заслуживает грех этого человека. Если Бог милостив кому-то, он просто милостив. Все заслуживают осуждения. Просто удивительно, что вообще кто-то спасен. Автор Брюс пишет: «Божья благодать гораздо шире, чем кто-либо мог осмеливаться надеяться. Но просто потому, что это благодать, никто не имеет на нее права». Это тоже в работе римлянам. Мы же очень многие вещи считаем, что мы имеем на них право. Мы очень часто думаем, я имею право на это, я имею право на то. Мы даже иногда не имеем никакие привести аргументы, почему. Просто я имею на это право, и все. Наша культура борется с такими вот утверждениями. Наша церковь говорит о том, что каждый имеет ценности, имеет право на многие вещи. В церкви, которую я знаю, есть такое видение. Смотрите, принадлежите, верьте. Смотрите, принадлежите, верьте. То есть такой, как вы есть. Приходите к нам, тебя здесь вот примут, и ты будешь... Принят, да, и ты будешь верить. И я знаю, что этому там и учат. Все приходите, приходите в наше сообщество, неважно, во что вы верите, верьте во что хотите, вас примут. Но если мы читаем Библию, то послание-то другое. Вот, смотри, доверься, и после этого будешь принадлежать. То есть вот доверься ему, отдай ему все доверие свое, поверь ему, и ты будешь принят в семью Божью. Мы утверждаем, что надо покаяться, довериться и потом быть принятым в его семью. Мы все начинаем с себя. Мы все должны быть включены, независимо от того, что мы думаем, говорим или делаем. Нас нужно обязательно принять. Но я сомневаюсь, что церковь, о которой я говорю, проповедует Римлянам 9. Нам нужно сначала покаяться, довериться ему, а потом быть принятым в его семью. Наша культура говорит, нет, давайте мы предпочли перевернуть это с ног на голову. Мы начинаем с себя. Мы не хотим меняться. Мы просто думаем, что нам самим ничего не нужно делать. Мы не должны никому подчиняться. Поэтому я думаю, что эта церковь не проповедует в соответствии со словом. Вероятно, читатели Павла, слушатели Павла задают вопросы, те, которые могут понравиться той церкви. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? Если милостивый выбор Бога зависит исключительно от его воли и милости. Если Бог даже использует человеческое неповиновение для достижения своих целей, то как можно кого-либо признать виновным в чем-либо, в каком-то выборе? Кто может нести ответственность за свой выбор? И Павел отвечает Римлянам 9, 20, 21. А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Павел говорит, кем ты себя возобнил? Кем ты себя возобновил, чтобы разговаривать вот так с Богом? Говорит ли когда-нибудь кусок глины горшечнику, указывает ли ему, что делать? Может ли искусство обращаться к художнику, общаться с художником? Имеете ли вы право сомневаться в вашем Создателе? Бог не отвечает перед вами. И Павел опирается на другой отрывок из Ветхого Завета. На самом деле Израиль пытается поменяться ролями с Богом, то есть стать горшечником и сделать Бога горшком. Цитата из Исаии 29. Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие, сделавшему ему его, не он сделал меня? И скажет ли произведение художники своем, он не разумеет? В своем аргументе Павел не обращается к тем, кто пытается найти хорошие ответы на трудные вопросы, к тем, кто ищет истину. А Павел не обращается к тем, кто искренне ищет истину. Он обращается к тем, кто возражает Богу, ссорится с Богом, кто противится тому, чтобы Бог был Богом. Павел говорит, что Бог имеет власть. Он имеет власть над глиной. Он может сделать красивое произведение искусства или горшок. У него абсолютная свобода. Бог свободен. Как мы принимаем эту истину, что Бог свободен? Возможно, здесь можно вспомнить еще об одном моменте. Поскольку мы живем в 21 веке, потому что мы очень много думаем о себе, мы бы хотели услышать мысли Павла о человеческой свободе. Но он даже не говорит здесь о человеческой свободе. Павел просто сосредотачивается на абсолютной свободе Бога. Павел начинает с того, кто такой Бог. И большинство наших проблем возникает из-за того, что образ Бога искажен нами, разрушен. Наш Бог слишком маленький. Мы вынуждены задавать себе вопросы. И вот, возвращаясь обратно к тому, как я сделал видение, должны ли мы, как Леон, как, помните, я говорила про своего внука, говорить Богу, когда ему следует надеть куртку, когда ему следует поесть, когда ему следует встать? Почему мы должны ограничивать свободу Бога в наших целях? Действительно, мы хотим мир, в котором мы можем перевернуть всю с ног на голову. Был ли бы мир лучше, если бы Бог был под нашим контролем? Должен ли Бог действовать в соответствии с нашими стандартами справедливости и морали? Хватит ли нам мудрости сказать Богу, как управлять миром? Должны ли мы его впихивать в свою коробочку? В начале этого года мы с женой поняли, что моя жена будет жить с нами. И я говорю сейчас о себе. Я так распереживался, потому что моя теща жила несколько лет отдельно, и тут она возвращается, и я уже начала переживать, сколько она с нами проживет. У моей тещи, у нее деменция, которая прогрессирует. Она нуждается в полном уходе. Господи, а сколько же это продлится? Как долго останется она с нами? А ведь слово говорит, что мы должны заботиться о своих, мы должны любить свою семью. Но вы же знаете, что иногда это не так просто. И я так вот начал переживать, сколько это продлится. И когда мы с женой молились, Бог побуждал нас доверять Ему, что Он Господь, что Он знает, что Он готовит путь. Мы, конечно, не успокоились полностью, мы все равно искали разные решения. Что если она будет жить с другим родственником, или там есть специальное такое жилье в Абботсфорте, или переехать жить к брату моей жены в Бразилию. Мне казалось, мы просто врезались в стену за стеной. И я, честно говоря, терял терпение. Бог заверял нас, когда мы молились, что Он все контролировал. Но почему так долго? 2 недели назад нам неожиданно позвонили. Нам сказали, что одна из организаций готова принять ее. И когда мы посмотрели на то, что сделал Бог, когда я смотрю на те обстоятельства, которые были связаны с телефонным звонком, то, как этот телефонный звонок проходил, когда он произошел, и единство семьи вокруг решения, мы видим суверенную руку Бога. Я так благодарен Богу, что не я решаю этот вопрос, что не я искал это решение, а это было Его суверенное решение. И мы не могли представить лучшего места для нее сейчас. Это была милость и ко мне. Он ее являл в том, что он был терпелив к тому, как я был нетерпелив и беспокоен. Одним из самых больших страхов моей тещи было оказаться на пенсии. Пару дней назад моя жена предложила ей пойти в торговый центр, а она ей ответила: «Не-не, я здесь останусь, мне здесь очень нравится». Мы так благодарны, что мы не контролируем ситуацию. Бог суверенно свободен, а мы нет. Павел продолжает в стихах с 22 по 24 в 9 главе одним очень длинным вопросом. «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которым приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Длинный вопрос. Павел просит своих читателей посмотреть, как понять замысел Бога. Эти стихи, они параллельны стиху 17, где Павел говорит о фараоне, сосуде гнева. Бог не уничтожил фараона, он проявил к нему терпение, а затем использовал его ожесточенное сердце, чтобы показать свою славу народам. Слава милости Божией к Израилю ярче сияла на ужасающем фоне Божьего суда над Египтом. Его незаслуженная милость к нам давайте другими словами скажем. Вчера был прекрасный день, правда? Нет? А где вы были? Мы ждали такого дня, как вчера, целый год. Он был великолепен, правда? 25 градусов выше нуля. А теперь вот эта теплота, вот эта красота, она настолько ярче воспринимается после того, как была темная, мокрая, холодная зима. Скажите, насколько это ярче воспринимается? То же самое и с Богом. Его незаслуженная, Божья незаслуженная милость к нам подобна подобно теплу, красоте и нежности весны на фоне холодной, долгой, суровой зимы. Она намного ярче проявляется на фоне этого суда над Египтом. Здесь следует отметить интересный момент. Бог ясно определен как тот, кто приготовил сосуды милосердия для славы. И никто не идентифицировал, никто не идентифицирован как приготовивший сосуды гнева к уничтожению. Харрисон и Хагнер в своей работе, посвященной римлянам, пишут: подготовка к разрушению – это работа людей, которые позволяют себе деградировать вопреки знаниям и совести. Однажды в пятницу вечером было 3 часа ночи, а я еще не был дома. Мне было всего 16, и я только что получил водительские права. Когда мой папа проснулся в 3 часа утра и понял, что я не дома, он сел в свою машину и начал ездить туда-сюда, разъезжая вперед и назад по шоссе, думая, по трассе 1, думая, что я разбился, попал в аварию. Он не нашел меня. То, как Бог Отец описан в Писании, это как отец, который поднимает свою тунику и бежит навстречу своему блудному сыну. Он просто хочет, чтобы его сын вернулся домой. И таков был и мой отец. Меня не было всю ночь. И когда я проскользнул домой, ровно к завтраку, и сел за стол, и думая, что никто не заметил, что меня не было. Простите меня, мне было всего 16. Был такой глупый. И мой отец сидел в своем кресле и плакал. Но знаете что? В тот день я ожесточил свое сердце, и я оставался таковым в течение многих лет. Чего я заслуживал? Божье терпение в этом отрывке предполагает, что Бог готов принять кающихся людей. Павел пишет Римлянам 2, что благость Божья ведет к покаянию, а Римлянам 11 учит, что Бог может удалить ожесточение. Джон Стотт в своей работе, посвященной к римлянам, пишет: «Хотя это не разрешает окончательной тайны, почему он заранее готовит одних людей к славе и позволяет другим готовиться к гибели, тем не менее и то, и другое является откровением Бога, его терпения, гнева и прежде всего, более всего, его славы и милости во спасении. Вот представьте себе, когда домашние церкви Рима читают послание к римлянам, они спрашивают, что если точно так же Бог терпит сосуды гнева с той же целью, то есть для открытия своего славного спасения верующим иудеям и язычникам. Что если Бог использует ожесточенный Израиль, чтобы показать свое имя и славу всем народам, всем нациям? Это вот тот вопрос, с которым они пытались разобраться. Вы можете прямо услышать, как разрывается теологическая бомба. Осколки летят в разные стороны. Потому что это стало бы радикальным переосмыслением избранного Богом народа. И верующие иудеи, и верующие язычники – это сосуды милосердия. Для иудеев во времена Павла язычники заслуживали Божьего гнева. Если они вообще должны были быть включены в церковь, то должны были быть в меньшинстве. Большинство должно было быть обязательно евреями. И когда мы читаем то, что написал Павел, опять возникает вопрос, что Бог не верен своему слову? И Павел обращается к пророку Осии, пророческой книге, в которой оплакивается духовное прелюбодеяние Северного царства Израиля. Они пошли за другими богами. Но послание Осии в том, что Бог предпочтет проявить милосердие и изменить ситуацию. Он перевернет ситуацию с ног на голову. И Павел применяет этот пример Божьей милости к язычникам своего времени, Римлянам 9:25. «Как и Осии написано, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И потом апостол Павел также применяет эти истины, этих отрывков Осии к язычникам. 1 Петра 2, 9-10. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный». Язычники больше не следуют своим мертвым идолам. Нет. Богу было угодно, чтобы они стали детьми живого Бога. Какое чудо, какой чудесный поворот. Затем в стихах 27-29 Павел обращается к еврейскому остатку, к тому, как он будет включен. Он обращается к книге Исаия, где южное царство Иудея совершило духовное прелюбодеяние. Ассирия вторглась, земля лежит безлюдно, осталось несколько выживших, и он напоминает им. Я просто прочитаю 27 стих. «А Исаия провозглашает об Израиле». То есть Бог здесь говорит к своему царству Иудеи. Всего небольшой остаток остался, и Исаия провозглашает об Израиле. «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской», это то, что обещали Аврааму, «только остаток спасется, ибо дело оканчивает, и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле». То есть он говорит церквям время, он говорит, если вот все, вот что проговорил Господь. Вот Господь пообещал, что будет вот так. Исаия пророчествует в 29 стихе. Исаия говорит, что Израиль заслуживает полного уничтожения, как Содом и Гоморра. Вот чего они заслуживают. Но Бог помилует и пощадит некоторых. Таким образом, Слово Божье не подвело. Бог верен, Он милостив, Он целеустремлен, Он свободен и Он верен всегда. Божьи избранные цели никогда не предназначались только для Израиля. Благословение всегда предназначалась для многих язычников. Вместе они теперь образуют один народ, новый Израиль. И Бог совершенно вот милостив. Но Бог по-прежнему выполняет свои цели, и Он еще не закончил с этническим Израилем. Иисус предсказал эту реальность в Евангелии от Матфея 8:11-12. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». В своих спасительных целях Бог всегда милостив, целеустремлен, свободен и верен, Он всегда будет последовательно действовать в рамках своих собственных. Бог есть Бог, наше спасение. Зависит от милостивой инициативы, мудрости и силы Бога. Если, и я говорю, если кто-то спасен, то Бог достоин всей славы. Мы не должны пытаться перевернуть все с ног на голову. Мы не хотим мира, в котором люди правят. Нам следует просить Бога перевернуть все с ног на голову, то есть проявить милосердие и спасать безнадежно заблудших. Возвращаясь к своему примеру, в 16 лет я был безнадежно потерян. И я оставался таким к твердым или, как бы это сказать, еще в течение закален, таким закрывшимся в течение многих лет. Я ушел из дома в 17 лет, как только закончил среднюю школу. Чего я заслуживал? Одна из картинок, которая у меня всегда вот впечатана в мою память, это то, что мои родители продолжали молиться обо мне. Нас было четверо братьев в семье. Никто из нас не святой. И Бог по своей бесконечной милости. Я просто хочу сейчас сказать, родители, если вы молитесь о своих детях, продолжайте. И Бог по своей бесконечной милости призвал меня к себе. Если я стою здесь перед вами, то это все по Божьей милости. Я ничего не сделал, чтобы заслужить этого. Если я иду за Богом сегодня, за Иисусом, то это только по Его милости. Божья милость действует во мне, действовала во мне так, чтобы я мог обратиться к Нему и покаяться. Бог был так милостив ко мне. Если бы Он был просто справедлив, только справедлив. Джон Стотт в своей работе, посвященной посланию к римлянам, пишет: «Учение об избрании окружено многими тайнами, и богословы неразумно систематизируют таким образом, чтобы не осталось загадок или незавершенных вопросов. Воистину, пути Божии неисповедимы, мудрость Его непостижима». Если мы выясним божественный суверенитет и Божью человеческую ответственность и поместим их в четкое, аккуратное учение, то мы, вероятно, превзойдем то, что есть Бог. Можем ли мы допустить тайну? Можем ли мы позволить Богу быть Богом? Нужен ли нам Бог, который справедлив? Нужен ли нам Бог, который действует в своих собственных рамках, которые Он установил? Он хочет, чтобы люди покаялись и преклонились перед Ним. Хотим ли мы Бога, который милостив? Хотим ли мы Бога, который совершенно свободен и всегда верен своему слову, и целеустремлен, всегда идет к той цели, которую Он? Мы, правда, не хотим мира, в котором мы правим. Давайте позволим Богу быть Богом. Аминь. Давайте встанем. мы сейчас, у нас будет какое-то время поразмышлять, помолиться. Будут вопросы на экране, и вы сможете поразмышлять о них и помолиться. И я также предлагаю пастырям и старшинам выйти вперед. И если вы хотите выйти вперед и помолиться, может быть, у вас есть вопросы, и вы не знаете, как позволить Богу быть Богом в вашей жизни, у вас есть, возможно, какие-то трудности, с чем бы вы сейчас ни сражались. Какие бы ни были ситуации, в которых вы сейчас себя обнаруживаете, мы приглашаем вас вот сюда выйти. Пасторы и старшины помолятся вместе с вами. Если у вас есть такая нужда, вы увидите на экране вопросы, и у нас будет потом еще группа прославления, которая продолжит прославлять. А сейчас, пока выходят наши участники, мы давайте помолимся. Вопросы для размышления. Пытаетесь ли вы сегодня позволить Богу быть Богом в вашей жизни?